9 июля 1913 года. Но ведь и молодой граф, милый Михаил Григорьевич, тоже что-то знает. Хотя я не сомневаюсь в том, что он не на стороне отца, иначе бы тот в такой ярости его не отчитывал. Как я заметила наутро после моего жуткого путешествия по подвалу, его сиятельство старший граф не разговаривает с его сиятельством графом-младшим. Значит, Михаил Григорьевич воспротивился воле отца и, не исключено, потребовал от него разъяснений или даже прекращения убийств. С Михаилом Григорьевичем, который был в последние дни задумчивый и грустный, мы столкнулись в саду. Завидев меня, он повеселел. Не выпуская из поля зрения Женечку, я разговорила с ним. Внезапно я почувствовала, как молодой граф взял мою руку, а потом поднес к губам и страстно поцеловал. «Евгения Аксентьевна! Женечка! Вы — человек, которому я могу довериться!» «Наше семейное гнездо проклято! Тут не место ни вам, ни моей сводной сестрице!» Он бросил взгляд на веселившуюся Женечку. «Что вы хотите сказать, Михаил Григорьевич?» — прошептала я слабым голосом, чувствуя, что нахожусь на грани обморока. Я знала, что он хочет мне что-то поведать. Поведать тайну своего жестокого и деспотичного отца и тайну того, что жило в подвале. «Женечка, называйте меня Михаилом или Мишелем или Мишенькой», — произнес он, увлекая меня в беседку. Мне было несколько боязно сидеть на скамейке, зная, что всего пару недель назад там было обнаружено тело зверски убитой барышни. Но ведь следы крови давно затерли, а несчастную везли и похоронили на Новодевичьем кладбище в Первопрестольной. «Женечка, вы единственный человек, которому я могу доверить», — произнес Мишенька, осыпая мои руки поцелуями, — «ибо вы не знаете, что творится у нас на Мухиной даче. Осознание этого угнетает меня». «Так что же здесь происходит?» — прошептала я, чувствуя, что таю, как воск в руках Мишеньки. Он же вместо ответа привлек меня к себе и страстно поцеловал. «О, это могло бы длиться вечно!» Но тут я услышала смех Женечки и увидела девочку на пороге беседки с интересом, наблюдавшую за нами. Нам пришлось тотчас прерваться. 10 июля 1913 года. Я счастлива. Мы снова встречались с Мишенькой и снова целовались, и снова в беседке. На этот раз Женечка нам не мешала, она спала у себя в комнате. О, эти благословенные 2 часа неги в объятиях моего юного графа! 11 июля 1913 года. И снова наши тайные встречи. Мишенька признался, что любит меня. Я сказала, что схожу по нему с ума уже давно. Видя, что его что-то угнетает, я попросила довериться мне. Он, помрачнев, сказал, что не хочет вовлекать меня в эту темную историю. Я заметила, что господин Ушайко, кажется, следит за нами. Вот ведь мерзкий человечишка. 12 июля 1913 года. Увы, Мишеньке надо ехать в Москву. Встреча с друзьями. Я осталась одна с нетерпением, ожидая его возвращения. Мы уже все решили. Когда он все подготовит, мы бежим за границу и там обвенчаемся. Я вижу, что Мишенька страшится реакции своего грозного родителя. Он наверняка лишит его колоссального наследства, но не в деньгах счастья. От покойной матушки у Мишеньки есть небольшой капитал. Единственное, кого нам будет не хватать, так это Женечка. 13 июля 1913 года. По-прежнему одна. 15 июля 1913 года. Мишенька телеграфировал отцу, что едет в Петербург и вернется не раньше конца месяца. Я безутешна. 18 июля 1913 года. Сегодня в гости приехала госпожа Тугодумова. Она же урожденная княжна Хованская, она же Сашенька. Приехала, конечно же, не ко мне, а к вечно болящей графине Марии Ростиславовне. Меня также пригласили к чаю в музыкальный салон. Дамы обменивались любезностями, щеголяя одна перед другой своими знаниями парижских мод и последних великосветских сплетен. Я же, наблюдая за Женечкой, из-под тишка бросала взгляды на Сашеньку. О, свою роль она играла превосходно. Однако было заметно, что она чем-то омрачена. Или жизнь в золотой клетке не такая уж легкая? Внезапно появилась Луиза Артамоновна, принесшая жуткую весть. Неподалеку от Мухиной дачи было обнаружено тело обезглавленного горожанина-велосипедиста. «Ах! «Какой кошмар!» — простонала графиня Мария Ростиславовна. «Неужели это тот же монстр, что совершил убийство в беседке? Он что, еще бродит неподалеку?» Я видела, что экономке доставляло странное удовольствие сообщать нам кровавые детали нового убийства. А чего-то я подумала, что это особо, если ей понадобится. Без зазрения совести, не моргнув и глазом, отрежет головы целой сотни людей, возможно, даже и двум. Тут меня поразила мысль, а кто сказал, что убийца мужчина? Я чего-то подозревала старого графа, но человек, он был все же субтильный, уже не первой молодости. Для него было бы большой проблемой убить и тем более расчленить рослую девицу, каковой была банкирская дочка. Да и во время летнего праздника он был у всех на виду и никуда надолго не исчезал, он же был хозяином приема. Со здоровым мужчиной-велосипедистом он бы точно не справился. А вот экономка... А вот милая Луиза Артамоновна могла быть убийцей. С нее сталось бы напасть и на девицу, и на мужчину. Ведь никто не подозревает, что это особа, опирающаяся на палку, вдруг может огреть оной по лбу, а потом извлечь нож и отрезать человеку голову. И у нее тоже ведь был ключ от подвала. Посвятил ли граф ее в тайну секретной комнаты? Или она и была истинной властелительницей Мухиной дачи? Кстати, самого графа в момент приезда Сашеньки на Мухиной даче не было. Он отправился по делам в Москву. Графиня же, заявив, что от этих разговоров у нее разболелась голова, принесла извинения и удалилась. Мы с Сашенькой остались одни. Только Женечка резвилась на террасе. «Женя, мне страшно», — произнесла Сашенька. «Помнишь эти убийства, о которых я говорила тебе? Мне кажется, что мой муж, Гелиан Георгиевич, причастен к ним». Удивленная этим, я спросила ее, почему она так считает. Проверив, что за дверью нас никто не подслушивал, она пояснила: «Он жестокий человек». В его письменном столе я нашла папку с вырезками об убийствах по всей России за рубежом. О жесточайших убийствах. Зачем он это собирает? Он коллекционирует оружие. Недавно я заметила, что у нас исчез изогнутый кинжал со странными письменами на рукоятке. А потом он снова появился. Я рассмотрела его внимательно и нашла следы крови. Я вздрогнула, а Саша продолжила. И во время убийства здесь, на Мухиной даче, он ведь как только начался фейерверк, отлучился. и вернулся обратно, только когда тот почти подошел к концу. А эту несчастную били именно во время фейерверка. Тогда ни криков, ни ударов ножом слышно не было. Я снова вздрогнула, и Сашенька прошептала: «Господи, я так боюсь!» В этот момент в музыкальный салон вошла Луиза Артамоновна и, задорно щерясь, осведомилась, не желаем ли мы еще чего. Отчего-то мне показалось, что она могла нас подслушать, но если убийца — муж Сашеньки, то тогда экономка ни при чем, и старый граф, стало быть, тоже. Я окончательно запуталась. 31 июля 1913 года. Вернулся Мишенька. Я безмерно счастлива. Я так скучала по нему, как, впрочем, и он по мне. Под надуманными предлогами мы удалились под вечер с Мухиной дачи и встретились около старого дуба с двойной кроной. Спрятавшись за ним, мы снова дали волю своей страсти. А потом ножиком Мишенька вырезал на коре: «Женечка Рыбкина, я всегда буду любить тебя, твой Мишенька», и поставил сегодняшнюю дату, а затем мы снова целовались. Потом же я рассказала Мишеньке о том, что случилось на Мухиной даче в ее окрестностях во время его отсутствия, о том, что поведала мне Сашенька, я, конечно же, говорить не стала. Зачем отягощать его чужими секретами? Но все дело в том, что за последние дни в расположенном неподалеку Анчуткино, а также в лесу и на проселочных дорогах нашли еще три трупа, и все они, как и предыдущие, были жутко изуродованы. И убийца прихватил с собой части тел, внутренности и даже головы. Мишенька об этом, находясь далече, не слышал, а узнав, помрачнел. Поцеловав меня, он сказал: «Наш род проклят, как я говорил тебе когда-то, Женечка, и это отнюдь не фигура речи. Бальзуевы, Мухины издревле знавались с дьяволом. И мой отец. Ты же видела коллекцию его книг по оккультизму, магии, психиатрии. Он помешан на всем этом. Я боюсь, как бы...» Он смолк, и тогда, не выдержав, я поведала ему о своих подозрениях и в отношении экономки Луизы Артамоновны и миллионщика Тугодумова. Мишенька поблагодарил меня, задумался и сказал: «Это все запутывает. Я не знаю, что и думать. Ты понимаешь, что пока эта жуткая история не закончится и истинный виновный не будет наказан, мы не можем бежать». Конечно, я понимала. Впрочем, после этих слов нам было не до убийств. 2 августа 1913 года. Сегодня я одна наведалась к дубу с двойной кроной, чтобы полюбоваться на надпись на коре, и обнаружила там господина Ушайка. Он, брызжа слюной и ужасно запинаясь, назвал меня продажной девкой, растоптавшей ногами его нежную романтическую любовь, а потом попытался отодрать кусок коры с надписью, но я помешала ему и велела убираться прочь, заявив, что в противном случае обращусь в полицию и заявлю, что вспомнила, что видела тогда его выходящим из беседки, где нашли тело банкирской дочери с окровавленным кинжалом. Студента-агронома как ветром сдуло. Я подняла кусок коры, им отодранный, попыталась ее приладить на место, что, конечно же, успехом не увенчалось. При этом я обнаружила рядом странный знак. Такой я видела в качестве факсимиля на книгах старого графа. Знак, как мне кажется, имеет отношение к оккультизму. Интересно, и к убийствам тоже? 7 августа 1913 года. Стало известно о том, что около речушки, что протекает подле Анчуткина, нашли двух близнецов, младшеньких местного батюшки. Перо не поворачивается описать то, что сотворил с ними убийца. Все грешат на бродягу, бежавшего каторжника или группу голландских энтомологов, которая некоторое время путешествовала по округе. А кто-то ведет речь о жестоком и хитром убийце. А старый граф, узнав сегодня за обедом о кошмарной находке, заявил, что все это бред и что серийные убийцы, как он назвал подобных выродков природы, всегда уничтожают свои жертвы по определенной схеме. И тот, кто убивает молодых женщин, не будет нападать на пожилых мужчин и на детей, ну и так далее. В общем, он вел к тому, что все это деяния разных извергов, отношения друг к другу не имеющие. Мишенька, как я видела, сидел, глядя в тарелку, явно с отцом не согласный. Зато Луиза Артамоновна явно наслаждалась перечислением зверств всего маньяка, и когда граф наконец завершил свой жуткий монолог, обыденным тоном поинтересовалась, можно ли подавать десерт. И вот только что я получила записку от Сашеньки, доставленную одним из слуг в имение ее мужа. Она просит меня встретиться с ней после заката около старого кладбища. Ей надо сообщить мне что-то невероятно важное.